Первой выпала сплошная черта, потом еще две. Нижняя триграмма. Тянь. Неплохо. Тянь означает творчество. Четвертая черта — шестерка, инь. Пятая — тоже прерванная. О, Господи! — разволновался он. Еще одна иньская черта, и я получу 11-ю гексаграмму тай, расцвет. Очень добрый знак. Или... Руки дрожали, когда он тряс монеты. Если выпадет ян, получится гексаграмма 26, дачу, воспитание великим. Обе гексаграммы благоприятны. Он кинул монетки. Инь. Расцвет. Открыв книгу, он прочел. Расцвет. Малое уходит, великое приходит. Счастье. Развитие. Значит, надо поступить, как советует Эд Маккарти. Открыть свое маленькое предприятие. Его беспокоила только верхняя шестерка. Фрэнк перевернул страницу. Что там за текст? Он не мог вспомнить. Должно быть благоприятный, поскольку вся гексаграмма добрая. Единение неба и земли. Но смысл первый и последний черт всегда лежит вне гексаграммы, так что, возможно, верхняя шестерка. Пойманные глазами строки вспыхнули в мозгу. Городской вал падает обратно в ров. Не применяй войска. Из мелких городов будет изъявлена собственная их воля. Стойкость, к сожалению. «Ох, влип!» — воскликнул он и прочел комментарий. В середине гексаграммы упоминали силы тьмы. Теперь они начинают проявлять себя. Городская стена погружается обратно в ров, из которого она была поднята. Близится роковой час. Несомненно, это едва ли не самое мрачное толкование из трех с лишним тысяч содержащихся в книге. И все же гексаграмма в целом была благоприятной. Как быть? Прежде не бывало, чтобы оракул пророчил ему беду и счастье одновременно. А нынче будто выгреб со дна своего кладезя всякую дрянь, тряпье, кости и черные илы, и выварил на стол точно сдуревший повар. «Видать, от меня требуются две вещи», — подумал Фрэнк. «И за работу взяться, и посмотреть на происходящее глазами Шлемазла. К счастью, второе дело секундное». Примечание. Шлемазл. Придурок. Идиш. «Вот же черт!» — мысленно выругался он. «Либо одно, либо другое. Не могут беда и удача ходить рука об руку. Или...» Могут. Ювелирное дело обеспечит мне будущность. Никак иначе пророчество не истолковать. Но эта проклятая шестая строка, у нее глубокий смысл, она предупреждает о катастрофе, возможно, даже не связанной с ювелирным делом. В любом случае, для меня припасена какая-то гадость. «Война», — предположил Фрэнк. «Третья мировая». 2 миллиарда трупов, цивилизация стерта с лица земли, водородные бомбы сыплются градом. «Ой, Гевальд», — подумал он, — «что происходит?» Примечание. «О, горе мне!» Идиш. «Из-за меня война начнется, что ли? Или кто-нибудь другой, о ком я даже не знаю ничего, заварит кашу? Или все мы? Во всем виноваты физики с их теорией синхронности». Каждая частица связана со всеми остальными. Нельзя даже пукнуть, не изменив равновесие Вселенной. Они превратили жизнь в хохму, но только над этой хохмой некому будет посмеяться. Я открываю книгу и получаю прогноз событий, о которых даже Господь Бог хотел бы забыть. А кто я такой? Посторонний, случайный человек, который тут вовсе ни при чем. Надо забрать инструменты, оборудовать мастерскую и возиться в ней день-деньской, как будто и не выпадала мне роковая черта. Надо работать, творить, ничего не боясь, до самого конца. Жить на всю катушку, пока стена не рухнет в ров вместе с нами, со всем человечеством. Вот о чем говорит оракул. Рано или поздно рог доберется до каждого из нас. Но пусть до тех пор мои руки и голова не ведают праздности. Комментарий предназначен только для меня и относится к моей работе. А последняя черта касается всех нас. Я слишком мал, продолжил он мысль. Могу лишь прочесть написанное и глянуть вверх, а потом опустить голову и поплестись дальше своей дорогой, как будто я невидим. Не бегать же по улицам, крича во всю глотку, чтобы привлечь внимание прохожих. А существует ли вообще человек, способный изменить ход событий? Некто великий? Или, может, мы все вместе? Или в решающий момент начнет действовать тот, кого внедрили заранее, согласно тайному стратегическому плану? В общем, остается уповать на случай, на счастливое стечение обстоятельств. Лишь от него зависит жизнь, моя и всего человечества. Фрэнк закрыл книгу и вернулся в цех. Заметив Маккарти, указал ему на тихий уголок. «Чем больше думаю над твоей идеей, тем больше она мне нравится», — сказал он. «Вот и отлично», — кивнул Маккарти. «А теперь слушай. Надо заставить Уиндема Мэтсона рассчитаться сполна». Он медленно, напряженно опустил века, подмигнул. Это выглядело довольно жутко. «Я тут прикинул. В общем, решил уволиться и составить тебе компанию. Вот, погляди на эскизы. Чем плохи?» «Хороши», — подтвердил несколько сбитый с толку Фрэнк. «Заходи вечерком ко мне, часам к 7», — предложил Маккарти. «Джин приготовит поесть, если только сможешь вытерпеть мою детвору». «Договорились», — сказал Фрэнк. Маккарти хлопнул его по плечу и отошел. «За какие-то 10 минут я проделал большой путь. Как быстро это случилось», — размышлял Фрэнк, не испытывая тревоги и страха, только возбуждение. «Впрочем, такие события и должны происходить быстро». Он направился к верстаку, чтобы собрать свои инструменты. «Подворачивается возможность, и... А ведь я ждал этой минуты всю жизнь». Оракул сказал: «Счастье, развитие, и надо ему верить». Значит, оно пришло, великое. Время больших свершений. Пришел нужный момент. Шестерка наверху 11-й гексаграммы все меняет. Гексаграмма приобретает смысл 26-й. Воспитание великим. Инь превратился в ян. Сменилась черта, и возник новый момент. А я до того рассеян, что даже не заметил этого. Теперь ясно, почему мне досталась эта грозная черта, — сделал вывод Фрэнк. 11-я гексаграмма может превратиться в 26-ю единственным способом, получив наверх подвижную линию. Стало быть, вполне достаточно, чтобы я просто не подставлялся, не искал на свою задницу лишних проблем. Но, несмотря на волнение и оптимизм, Фрэнк не мог выбросить из головы плохую черту. «Хотя пытаюсь изо всех сил», — с горькой иронией отметил он. «Глядишь, к 7 вечера начисто о ней позабуду. Ну что ж, будем надеяться, потому что работать с Эдом на паях — это здорово, а идея заняться ювелирным делом — просто золотая. И я не вправе упустить такой шанс. Сейчас я ничто, но если встану на ноги, может быть, сумею вернуть Джулиану. Ведь я знаю, что ей нужно. Быть женой не какого-нибудь Мишу Гейнера, а человека, чье имя что-то значит, влиятельной персоны». Примечание. Мишу Гейнер. Сумасшедший. Идиш. Мужчина должен быть мужчиной. Во всяком случае, когда-то было так. До войны. Сейчас она, должно быть, мечется с места на место от мужика к мужику. Сама не знает, чего ищет. Но я-то знаю, и когда мы с Эдом добьемся успеха, она получит то, что ей нужно. Собираясь перекусить, Роберт Чилден запер дверь американских художественных ремесел и, как всегда, зашел в кафе напротив. Обычно на завтрак уходило около получаса. На этот раз Чилден уложился в 20 минут. Стоило вспомнить о встрече с Тагоми и его подчиненными, как желудок устраивал бунт. По возвращении из торговой миссии Чилден сказал себе: «Пора менять политику. Никаких доставок на дом. Все сделки исключительно в магазине». Подумать только, битых 2 часа он провел в кабинете заказчика. А на все про все ушло целых 4 часа. Когда он вернулся, открывать магазин было уже поздно. За весь день удалось продать только часы Микки Маус. Конечно, он не остался в накладе, но... Чилден отворил двери и прошел в подсобку повесить пальто. Возвратясь в зал, обнаружил, что его ждет посетитель. Белый.
«Ого», —
подумал Чилден. «Сюрприз».